8. Вернулся Лука только ко второму завтраку. Шайка лакомилась оладьями с медом и слушала разглагольствование Трембы. Тот ни много ни мало излагал в наглую основы ватиканской веры. «И вот после трудов праведных по созданию вселенной прилег пап на лавку, дабы отдохнуть. И подкрался к нему враг рода человеческого на белоснежных крыльях и накапал в ухо спящему креатору своего ядовитого семени, дабы погубить. Но не дремал внук святой, налетел на врага, сел ему на голову вольным орлом и пометил нечестивого. И бежал дьявол, смердя во мраке».
«Так откуда ж внук-то взяться, коли сына еще не было?» — встревожился Волобуев.
«Высшие существа, потому и высшие, что презирают причинно-следственные связи», — мягко, как дурачку, объяснил Трембо. «Пробудился папа Александр от нестерпимой боли и горько возрыдал. Но внук святой утешил его. И тогда родил папа на защиту себе сына и назвал его Чезаре, то есть Цезарь, а по-вашему Кесарь. И поклялся тот кесарь отомстить люто обидчику отца своего и пособникам его». Лука стоял за углом сторожки и терпеливо слушал ватиканскую ересь. «А пособников тех было много. И Орсини, и Сфорца, и Медичи, и Феррари, и Ламборджини, и Фиат убогий, и Альфа-Ромео, и Бета-Джульетта, и бесчетные кардиналы. Действовать пришлось и клинком, и ядом. Били врага его собственным оружием на его же территории. Но не дремал и нечистый. Перепутал однажды во время дружеской встречи с кардиналом Адриано де Корнетто бутылки, и отравленное вино оказалось в бокалах папы и сына. Разбойники на этом месте приужахнулись, то есть в ужасе ахнули. Папа Александр от яду весь распух, а кесарь потерял сознание. Изменники-кардиналы кое-как втолкали папу в каменную гробницу, но и там продолжал он истекать ядовитым гноем. Чудесное свойство имела сия жидкость. Праведник, поцеловав край гробницы, оставался невредим, тогда как пособник врага умирал в страшных судорогах. Тут разбойники даже на туесок с медом стали поглядывать подозрительно. Но не растерялся кесарь. Погрузил он все свое божественное тело в ванну с ледяной водой. И ничего ему не сделалось. Только слезла с него кожа вся. «Как со змеи», — подсказал Редко-Редич. «Верно. Змея же есть символ высшей мудрости». Но не кончились на том испытания сына кесаря. Увидевши папу в гробу, бывшие союзники предали прекрасноликого Чезаре, отняли у него обманом все города и герцогства, наступила година лихая, и вынужден был божественный сын стать простым кондотьером. «Совсем как мы», — вздохнул Недослав Недашковский. «Так, пановы, совсем как мы», — продолжал Трембо. «Во искупление чужих грехов пошел наш кесарь на службу к королю Наварры. Было такое мелкое королевство между Испанией и Францией. Повинуясь приказам жалкого вождя, отряд кесаря побивал французов повсюду, но...» «Но вражина не спав, а тыльки очи заплющив», — догадался Грицко Половинка. «Так, пани Грицко, так, верно слово твое». «Ой, не спал вражина, все думал, как погубить кесаря. И вот однажды, во время битвы, длившейся уже около 3 часов, Чезаре захотел сам решить исход сражения и вместе с сотней латников налетел на кавалерийский отряд, составлявший главную силу его противника. К его удивлению, отряд не выдержал первой же атаки и обратился в бегство, направляясь к небольшому леску, где, по всей видимости, хотел найти спасение. Чезаре бросился в погоню, но, оказавшись на опушке, кавалерийский отряд неожиданно развернулся к нему лицом, а из леса выскочило человек 400 лучников. Соратники Чезаре, увидев, что попали в засаду, кинулись на утек, трусливо бросив своего предводителя. «Вот ведь козлы!» — вознегодовали разбойники. «Да разве б мы так поступили? Да разве мы когда оставили своего атамана?» Через некоторое время его лошадь, изрешеченная арбалетными стрелами, упала и придавила Чезаре ногу. Враги тут же набросились на него. «И убили?» — с ужасом спросил Грицко. «Все так думали», — сказал Трембо. Но был у кесаря верный слуга и клеврет, доблестный испанец Дон Мигель Карельо, прозванный итальянцами за праведную жизнь Микелотто. То был подлинный рыцарь клинка и пинка. Ни одного противника отправил он в пекло во имя своего господина. Уверенный, что, несмотря на смелость хозяина, с ним случилась беда, Микелота решил в последний раз доказать свою преданность и не оставлять тело Чезаре на съедение волкам и хищным птицам. Поскольку стало уже совсем темно, он велел зажечь факелы и в сопровождении десятка солдат отправился к лесу на поиски. Каково же было удивление верного Микелота, когда он обнаружил своего господина не только целым и невредимым, но и окруженным неким потусторонним алым сиянием. Вокруг валялись сотни убитых лучников проклятого французского капитана Бомона во главе со своим предводителем. Было это возле папой забытой деревушки под названием Виана, 10 марта. И день этот с тех пор считается праздничным, как 1 мая, день рождения божественного кесаря. «Ух ты, о, молодец! Нам бы так! И вам, панове, банда, будет так, коли примите ватиканскую веру и бычьей головой храмы свои увенчайте». С тех пор дела кесаря пошли на поправку. Незримо хранимый и безмолвно благословляемый лежащим в гробу папой, а также парящим в ночи внуком святым, он не только вернул отнятые недругами земли, но и покорил всю Италию, всю неверную Францию, а испанский король добровольно признал себя его слугой. Потом пришел черед германских земель. И далее на восток. С тех самых пор и пошла гулять в простом народе поговорка «Аут Цезарь, аут Нихель». «Погоди, паныч!» С этими словами Лука вышел на поляну. «Ежели твой кесарь такой победоносный, отчего ж ярусланцы всегда лупят его кондотьеров в хвост и в гриву? Пан атаман! Честь Платону Кречету, честь новому Фантомасу! Слава, слава, слава!» Тоже вскочили и дружно рявкнули разбойники.
«Атаман спросил», — напомнил Лука.
«Отчего?» Яцек Трембо растерялся, но ненадолго. «Да от того, что вы воюете неправильно. Где же это видано, чтобы вместе с витязями шли мужики, вооруженные лишь вилами и косами, да, простите, дубинами? Это не война, а нонсенс какой-то. Кондотьеры привыкли к тому, что мужичье при виде их разбегается в страхе за свое ничтожное существование».
«И тем не менее», — сказал Радищев, — «и вообще, чему ты моих бойцов учишь, покуда атаман на утесе себя народу демонстрирует? Ты к чему клонишь? Вера у нас своя, пускай покуда несовершенная, зато искренняя, но ни кесарю, ни папе его смердящему, ни внуку незримому мы не кланяемся. Или забыли наш уговор, паныч?»
«Так я напомню». С этими словами он схватил Яцка Трембу и Недослава Недашковского за вороты и потащил в избушку. В углу спал поэт, измученный ночными стихосложениями. Будить его Лука пожалел. Панычи он швырнул в другой угол и навис над ними самым угрожающим образом, как подлинный кречет над жалкими мышами.
«Так вот, какую вы пропагацию ведете, вот к чему клоните. Государственные измене, чтобы мы, верные ярусланцы, да к Ватикану поганому?
Погоди, пан атаман», — ухмыльнулся Недослав Недашковский. «Лучше подумай, кем бы ты был без нашей пропагации, штаны протирал в академии».
«Так, так»,
— подхватил Трембо. «Ты думаешь, Филька, Афонька и прочие к тебе по своей воле пришли?»
«Да это мы их на резон наставили».
«А деньги? Думаешь, откуда они берутся?»
«А мужикам кто платит за приношение? А оружие откуда?» «Из Ватикана от божественного кесаря все идет. Ждет он, ждет, покуда народ вокруг тебя объединится. Тогда и ударим на Санцидар с двух сторон, и сбросим с трона тирана, и тебя туда посадим, как наместника и десницу кесаря».
«И то, если народ примет», — буркнул Недашковский.
«Как же не примет?» — возмутился Лука. — «Я ли народу добра не желаю? Я ли его не стремлюсь освободить от помещичьего гнета? Я ли не Платон Кречет Фантомас новый?»
— «Да вот ты какой Фантомас!» — крикнул Трембо и достал из-за пазухи какой-то листок. — «Да явись, атаман, каков ты герой!»
На листке большими буквами было тиснуто. «Их разыскивает царская стража». Под надписью искусно пропечатан яркий цветастый рисунок, изображающий отвратительное чудовище, имевшее, впрочем, явное сходство с атаманом. Глаза чудовища были выпучены. В одной руке оно держало пузею, из которой летела в народ крупная картечь, в другой — окровавленную саблю. На конце клинка ее надета была девичья голова с полными ужаса глазами. Из оскаленного рта монстра торчали застрявшие между клыков ручки и ножки, иначе детские. Ниже мелкими буковками перечислялись все преступления шайки во главе с атаманом. Беззаконные казни, грабежи, поджоги, насилие, сношения с Ватиканом и бусурманами, работорговля и, наконец, кощунство в виде ограбления церквей. Кража яшмового чудила на бронзовой цепочке, серебряной гумозницы с мощами святой Мавродии и золотого шитья перетрахили. За голову чудовища назначена была солидная награда.
Лука и слов-то таких не слышал, и святой такой не ведовал, и чего так дорого стоит, не знал. Сладко кушал пан атаман, мягко спал, пора пришла платить. С этими словами панычи поднялись и протянули свои лапки к Радищеву. Весть-то теперь в наших рухах со всеми потрохами, и шайка твоя давно с нами согласна. Никому не охотно плаху идти за чужие злодейства. А вот достойные паны Филимон и Афанасий зато прослыли подлинными народными заступниками, и теперь с ними дело иметь будем под знаменем быка.
От шума араб Теритомба давно проснулся и теперь с ужасом глядел то на панычей, то на Луку.
«Измена!» — шепотом воскричал он, и пораженный Лука пришел в себя.
«Ну, пока-то вы, мерзавцы, в моих руках», — сказал он и подтвердил слова делом. Выволок панычей на крыльцо, как следует стукнул головами и швырнул в кусты. Пускай полежат до законной народной расправы.
Потом обвел взглядом и Куприяна Волобуева, и Грицка Половинку, и Редко Редича с Хворимиром Супницей, и Мелочь Пузатую, и прочих безымянных и бессловесных разбойников. Набиралось их изрядно.
«Судить будем изменников!» — воскликнул он и пустил в конце петуха, отчего восклицание получилось неубедительным.
«Ну, отчасти они правы», — буркнул Куприян Волобуев. «Дороги-то у нас другой нету».
«Нема иншей дорозы», — вздохнул Грицко.
«Эх, братки-братушки», — развели руками Редко Редич и Хворимир Супница.
Остальные благородные разбойники глухо и неразборчиво роптали. Несмотря на неразборчивость, произношение было явно матерное.
«Эх, зато как мне здесь писалось», — мечтательно сказал Теритомба. «Вот это была осень. Она войдет в историю словесности».
Только сейчас Лука понял, что и сам попал в историю. Скорее, влип. А отвечать за весь разбой заочно придется ему.
«Вязать его!»
— неуверенно пискнул кто-то из мелочи пузатый. Лука метнулся в сторожку и выскочил оттуда с пузей.
«Стоять!» — скомандовал он.
«Всех положу». Уйти следовало красиво.
«Я сам отдамся в руки правосудия», — сказал он. «Я не сомневаюсь, рано или поздно правосудие настигнет меня, если так угодно провидению. Я желаю добровольно умереть во имя правды. Вы разбогатели под моим начальством и можете провести остальную жизнь в трудах и изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставлять ваше ремесло».
Потом подумал и добавил.
«По дороге сюда я, помнится, разговорился с бедняком. Он работает поденщиком и кормит 11 ртов. 1000 золотых обещано тому, кто живьем доставит знаменитого разбойника. Бедному человеку они пригодятся». С этими словами он сошел с крыльца и двинулся в сторону тропинки. Его злодеи почтительно расступились перед своим атаманом. Мельком Лука взглянул на кусты. Никаких панычей там уже не было. Только вонь осталась.